Антон Павлович Чехов. Последняя магиканша. Я и помещик отставной штаб-ротмистр Докукин, у которого я гостил весною, сидели в одно прекрасное весеннее утро в бабушкиных креслах и лениво глядели в окно. Скука была ужасная. «Тьфу!» — бормотал Докукин. «Такая тоска, что судебному приставу рад будешь». «Спать улечь, что ли?» — думал я. И думали мы на тему о скуке долго, очень долго, до тех пор, пока сквозь давно немытые, отливавшие радугой оконные стекла не заметили маленькой перемены, происшедшей в круговороте Вселенной. Петух, стоявший около ворот на куче прошлогодней листвы и поднимавший то одну ногу, то другую, ему хотелось поднять обе ноги разом, вдруг встрепенулся и, как ужаленный, бросился от ворот в сторону. «Кто-то идет или едет?» — улыбнулся Докукин. «Хоть бы гостей нелегкой принесла, все-таки повеселее бы». Петух не обманул нас. В воротах показалась сначала лошадиная голова с зеленой дугой, затем целая лошадь и, наконец, темная тяжелая бричка с большими безобразными крыльями, напоминавшими крылья жука, когда последний собирается лететь. Бричка въехала во двор, неуклюже повернула налево и с визгом и тарахтением покатилась к конюшне. В ней сидели две человеческие фигуры. Одна женская, другая поменьше, мужская. «Черт возьми!» — пробормотал Докукин, глядя на меня испуганными глазами и почесывая висок. «Не было печали, так вот черти накачали. Недаром я сегодня во сне печь видел. А что? Кто это приехал?» «Сестриц с мужем, чтоб их!» Докукин поднялся и нервно прошелся по комнате. «Даже под сердцем похолодело», — проворчал он. «Грешно не иметь к родной сестре родственных чувств, но, верите ли, легче мне с разбойничьим атаманом в лесу встретиться, чем с нею. Не спрятаться ли нам? Пусть Тимошка соврет, что мы на съезд уехали». Докукин стал громко звать Тимошку, но поздно было лгать и прятаться. Через минуту в передней послышалось шушуканье. Женский бас шептал с мужским тенорком. «Поправь мне внизу оборку», — говорил женский бас. «Опять ты не те брюки надел».
«Синие брюки вы дяденьке Василию Антипычу отдались, а пестрые приказали мне до зимы спрятать», — оправдывался тенорок. «Шаль за вами нести или тут прикажете оставить?»
Дверь, наконец, отворилась, и в комнату вошла дама лет 40, высокая, полная, рассыпчатая, в шелковом голубом платье. На ее краснощеком весноватом лице было написано столько тупой важности, что я сразу как-то почувствовал, почему ее так не любит Докукин. Вслед за полной дамой семенил маленький худенький человечек в пестром сюртучке, широких панталонах и бархатной жилетке, узкоплечий, бритый, с красным носиком. На его жилетке болталась золотая цепочка, похожая на цепь от лампадки. В его одежде, движениях, носике, во всей его нескладной фигуре сквозило что-то рабски приниженное, пришибленное. Барыня вошла и, как бы не замечая нас, направилась к иконам и стала креститься. «Крестись!» — обернулась она к мужу. Человечек с красным носиком вздрогнул и начал креститься. «Здравствуй, сестра», — сказал Докукин, обращаясь к даме, когда та кончила молиться и вздохнул. Дама солидно улыбнулась и потянула свои губы к губам Докукина. Человечек тоже полез целоваться. «Позвольте представить. Моя сестра Олимпиада Егоровна Хлыкина. Ее муж Досифей Андреевич. А это мой хороший знакомый». «Очень рада», — сказала протяжно Олимпиада Егоровна, не подавая мне руки. «Очень рада». Мы сели и минуту помолчали. «Чай не ждал гостей?» — начала Олимпиада Егоровна, обращаясь к Докукину. «Я и сама не думала быть у тебя, братец. Да вот к предводителю еду, так мимоездом».
«А зачем к предводителю едешь?» — спросил Докукин.
«Зачем? Да вот на него жаловаться!» — кивнула дама на своего мужа.
Досифей Андреевич потупил глазки, поджал ноги под стул
и конфузливо кашлянул в кулак. За что же на него жаловаться? Олимпиада Егоровна вздохнула. «Звание свое забывает», — сказала она. «Что ж, жалилась я тебе, братец, и его родителям, и к отцу Григорию его возила, чтобы наставление ему прочел, и сама всякие меры принимала. Ничего ж не вышло. Поневоле приходится господина предводителя беспокоить». «Но что же он сделал такое?» «Ничего не сделал, а звание своего не помнит. Он, положим, не пьющий, смиренный, уважительный. Но что с того толку, ежели он не помнит своего звания? Погляди-ка, сгорбившись сидит, словно проситель какой-либо разночинец. Нечто дворяне так сидят. Сиди как следует. Слышишь?»
Досифей Андреевич вытянул шею, поднял вверх подбородок, вероятно, для того, чтобы сесть как следует, и пугливо из-под лобья поглядел на жену. Так глядят маленькие дети, когда бывают виноваты. Видя, что разговор принимает характер интимный, семейный, я поднялся, чтобы выйти. Хлыкина заметила мое движение. «Ничего, сидите», — остановила она меня. «Молодым людям полезно это послушать. Хоть мы и не ученые, но больше вас пожили. Дай бог вам так пожить, как мы жили. А мы, братец, уж у вас и пообедаем заодно», — повернулась Хлыкина к брату. «Но, небось, сегодня у вас с коровной готовили? Чай ты и не помнишь, что нынче среда?» Она вздохнула. «Нам уж прикажи постный изготовить. С коровного мы есть не станем. Это как тебе угодно, братец». Докукин позвал Тимошку и заказал постный обед. «Пообедаем и к предводителю», — продолжала Хлыкина. «Буду его молить, чтобы он обратил внимание. Его дело глядеть, чтобы дворяне с панталыку не сбивались».
«Да не ж ты, Досифей, сбился?» — спросил Докукин.
«Словно ты в первый раз слышишь», — нахмурилась Хлыкина. «И то правду сказать тебе все равно. Ты-то и сам не слишком свое звание помнишь. А вот мы господина молодого человека спросим».
«Молодой человек», — обратилась она ко мне, — «по-вашему, это хорошо, ежели благородный человек со всякую шушвалью компанию водит?»
«Смотря с кем», — замялся я.
«Да хоть бы с купцом Гусевым. Я этого Гусева и к порогу не допускаю, а он с ним в шашки играет, да закусывать к нему ходит. Нечто прилично ему с писарем на охоту ходить. О чем он может с писарем разговаривать?»
«Писарь не только что разговаривать. Писнуть при нем не смей, ежели желаете знать, милостивый государь».
«Характер у меня слабый», — прошептал Досифей Андреевич.
«А вот я покажу тебе характер», — погрозила ему жена, сердито стуча перстнем о спинку стула. «Я не дозволю тебе нашу фамилию конфузить. Хоть ты и муж мне, а я тебя осрамлю. Ты должен понимать, я тебя в люди вывела. Ихний род Хлыкиных, сударь, захудалый род, и ежели я, Докукину рожденная, вышла за него, так он это ценить должен и чувствовать. Он мне, сударь, недешево стоит, ежели желаете знать. Что мне стоило его на службу определить? Спросите-ка у него. Ежели желаете знать, так мне один только его экзамен на первый чин 300 рубликов стоил. А из-за чего хлопочу? Ты думаешь, тетерь, я из-за тебя хлопочу? Не думай. Мне фамилия рода нашего дорога. Ежели б не фамилия, так ты у меня давно б на кухне сгнил, ежели желаешь знать».
Бедный Досифей Андреевич слушал, молчал и только пожимался, не зная чего, от страха или срама. И за обедом не оставляла его в покое строгая супруга. Она не спускала с него глаз и следила за каждым его движением. «Посоли себе суп. Не так ложку держишь. Отодвинь от себя салатник, а то рукавом зацепишь. Не мигай глазами». А он торопливо ел и ежился под ее взглядом, как кролик под взглядом удава. Ел он с женой постное, и то и дело взглядывал с вожделением на наши котлетки.
«Молись», — сказала ему жена после обеда. «Благодари, братца».
Пообедав, Хлыкина пошла в спальню отдохнуть. По уходе ее Докукин схватил себя за волосы и заходил по комнате. «Ну да и несчастный же ты, братец-человек», — сказал он Досифею, тяжело переводя дух. «Я час посидел с ней, замучился. Каково ж тебе-то с ней дни и ночи? Ах, мученик ты! мученик несчастный, младенец-то вифлеемский, иродом убиенный!»
Досифей замигал глазками и проговорил. «Строгие они, это действительно-с, но должен я за них денно и ночно Бога молить, потому кроме благодеяния и любви я от них ничего не вижу». «Пропащий человек!» — махнул рукой Докукин. «А когда ты речи в собрании говорил, новую сеялку изобретал, заездила ведьма человека, эх!»
«Досифей!» — послышался женский бас. «Где же ты? Поди сюда, мух от меня отгоняй!»
Досифей Андреевич вздрогнул и на цыпочках побежал в спальню.
«Тьфу!» — плюнул ему вслед Докукин.